понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио, Крым Реалии, я Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на нашем сайте Крым Реалии. Напоминаю, что теперь мы выходим по будням в Крыму в 9.35 и в 19.30, ну это в 8.35 и 18.30 по киевскому времени.
Тема дня.
И сегодня мы говорим об угрозах, давлении и даже уголовным преследованием тех крымчан, кто берется критиковать местные власти. Причем я сейчас говорю не о проукраинских активистах, не о мусульманах, не о членах Меджлиса. Просто так выходит, что местные власти в принципе сейчас пытаются свести на нет любые попытки критики, неудобных вопросов, какого-то разоблачения их махинаций. И в этой ситуации под каток попадают даже те активные крымчане, кто в целом достаточно пророссийски настроен, кто поддерживал приход России на полуостров. Вот кто конкретно уже подвергается давлению в Крыму за то, что требует исполнения часто даже российских законов на территории полуострова? И может ли лояльность вот к Кремлю, к России в целом спасти от преследования, от репрессий? Об этом сегодня будем говорить с адвокатом одного из уже задержанных, Андреем Сабининым, с крымским блогером Александром Горным и с экс-спикером крымского парламента Леонидом Грачом. А пока предлагаю послушать репортаж моих коллег об одной из ситуаций преследования активистов.
Репортаж.
Месяц назад в Алуште в очередной раз задержали скандально известного депутата местного горсовета Павла Степанченко, который неоднократно обвинял местные власти в незаконной застройке набережной Алушты. Вместе со Степанченко полиция задержала владельца издания «Твоя газета» Алексея Назимова. Российские силовики инкриминируют мужчинам вымогательство и посредничество в коммерческом подкупе. Задержание произошло 4 октября, якобы во время передачи средств, которые должны были служить подкупом за неразглашение информации. Сейчас мужчины прибывают в СИЗО Алушты. Павел Степанченко регулярно критиковал местные крымские власти за бездеятельность. В июне его задержали в первый раз. На набережной алуштинцы собирались обсудить проблемы с депутатом городского совета. Полиция называет сборище незаконным и просит людей разойтись.
Может быть, тоже примут правильное решение, что милиция с народом.
Я прошу пройти со мной.
Я никуда не пойду с вами.
Зачем мне куда-то идти? Зачем мне куда-то с вами идти?
Угомонитесь. Угомонитесь вы. Кто идет? Я никуда не хочу. Бери свою руку.
Степанченко настаивает на своем. Он заявил полицейским, что это встреча с избирателями, о которой он уведомил горадминистрацию. Однако полиция не поверила депутату и насильно погрузила его в автозак. Возмущенные местные жители при этом избивали полицейских резиновыми шлепанцами и скандировали «бандеровцы» и «фашисты».
Незаконно, ни за что! Все на камере есть! Незаконно, ни за что!
Угрожайте бить меня, мне по ноге бьет ногами своими. Телефон забрал, бьет ногами меня.
Изрядно потрепанного Степанченко в порванном пиджаке продержали в СИЗО более 7 часов.
Значит, после незаконного задержания повалили на пол, стали меня ногами как бы вбивать под сиденье. Несколько раз ударили по левой ноге, значит, ударили по яйцам один раз. Всю меня одежду разорвали. Вот новый пинжак был, но суть не в этом.
Впоследствии алуштинский горсуд признал депутата виновным в проведении незаконного публичного мероприятия и неподчинении требованиям сотрудников полиции, назначив ему наказание в виде 30 часов общественных работ и 5 суток ареста. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Ну и с нами на телефонной связи адвокат Алексея Назимова, который защищает, представляет его интересы, Андрей Сабинин. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот ваш подзащитный, ну, как и Павел Степанченко, они были достаточно активными гражданами, очень многими проблемами города занимались. Как вы считаете, насколько велика вероятность того, что именно поэтому на самом деле могло появиться уголовное дело?
Ну, на самом деле мы с моим коллегой Попковым, который защищает Степанченко, именно так и считаем, потому что, на наш взгляд, и если анализировать то, что говорит сам Степанченко и Назимов, вот элемент провокации, вот провокация в чистом виде, она присутствует во всем этом. Потому что еще в августе появился некий человек, который сейчас проходит по уголовному делу потерпевшим, который, собственно говоря, неоднократно и планомерно осуществлял мероприятия, ну, телефонные звонки, встречи, которые были направлены на вот некое побуждение Назимова для того, чтобы вот он, якобы имея какой-то компромат, его не публиковал. То есть, понимаете, никакого компромата нет на самом деле. То есть это вот такая сплоченная группа людей, которые через доступные им средства пытались обнажать такие текущие проблемы города.
Ну да, они про свалки делали, они делали про застройку там набережной, и вот городской свалки проблему поднимали, я помню.
Да, они это делали, делали это через обыкновенный сайт, который никакого отношения не имеет к печатному изданию, никакого отношения не имеет к средству массовой информации, в котором никто из них не был ни администратором, ни владельцем сайта. То есть, ну, обыкновенная такая общественно-политическая деятельность, связанная со своей жизненной позицией, тем более, что Степанченко депутат.
А что?
И мы думаем, что... Да-да.
А что говорят вот и Павел, и Алексей по поводу того, им предлагали хвалить или им предлагали не ругать и просто молчать?
Со слов, естественно,
да, конечно.
Мы пока не знаем материалы дела. Я думаю, что они появятся в виде, там, скорее всего, каких-то прослушивающих материалов. Со слов и одного, и другого, ну, больше даже Назимова, потому что Степанченко я вообще в этой ситуации никак не вижу. Появился человек, который сказал, что существует бюджет на проблемные СМИ. Опять же, СМИ, да, никакого СМИ не было. И предложил именно в положительном свете освещать деятельность «Единой России» перед выборами. На что получил отказ. И тогда вроде как разговор пошел о том, что ну тогда хотя бы не ругайте. Но одно дело хотя бы не ругайте, а другое дело, когда человек звонит и пытается выведать, выяснить, а есть ли какой-то компромат.
Ну понятно.
Понимаете, для квалификации, для уголовного дела человек, который потом, вот, ну как Назимов сейчас, становится обвиняемым, он должен иметь компромат. И ну, угрожать тебе, что он этот компромат...
Понятно, чтобы был предмет торга, грубо говоря, да?
Да, чтобы был предмет торга. Компромата нет. И никакой компромат Назимов опубликовать не мог, требуя за это деньги. То есть, грубо говоря, там какие-то вот эти копейки, которые фигурируют в деле, были предложены. Но предложены непонятно за что. То есть не за компромат.
Понятно.
А за то, что ты просто не открываешь рот.
Понятно, понятно. Спасибо большое. С нами на связи был адвокат задержанного алуштинского активиста Алексея Назимова, Андрей Сабинин. Ну, а вот еще один пример, следующий, он из Феодосии. Там в рамках федеральной целевой программы строятся дома для того, чтобы в них переселить людей из аварийного жилья. И на это выделяются, в принципе, десятки миллионов рублей. Естественно, чиновники местные и при участии федеральных приезжают торжественно вручать ключи от новых квартир в этих домах. И вот местный блогер тоже, кстати, вполне пророссийских взглядов, как и вышеуказанный там тот же Степанченко, Александр Талипов, вот он после официального открытия приехал на эти новостройки, ну и вот что он там увидел, предлагаю послушать.
Вот подъезд, в который вчера торжественно открыли и вручили ключи от 40 квартир жильцам аварийных домов. Зайдем, посмотрим. Мне удалось пообщаться с несколькими жителями, в частности этого подъезда, которые сказали, здесь переселенцев нет. Квартиры они покупали сами, купили их еще больше года назад. Есть свет и вода, газа нет, квартиры не отапливаются, поэтому они приезжают сюда на отдых. В этом подъезде переселенцев нет. этот подъезд более-менее доделан. Поэтому для картинки выбрали именно его.
Здравствуйте, а вы жилец дома?
Нет.
А куда жильцов переселили, найти не могу.
А я даже и не знаю.
А вы вчера видели, у вас тут мероприятие проходило, жильцов аварийных домов переселили?
Вот, в принципе, планируемый к застройке жилой квартал, рабочий. Люди, как всегда, отказываются что-либо комментировать на камеру. Но сейчас мы видим, что тот подъезд, в котором размещались люди, на красивой картинке не соответствует действительности. В подъезде живут люди, которые купили там квартиры.
Ну вот, собственно, после этого материала у Александра Талипова начались проблемы. Как утверждает другой российский блогер, живущий сегодня в Крыму, Александр Горный его зовут, люди подконтрольного министра, подконтрольного Кремлю министра строительства Крыма Карпова стали угрожать Александру разборками. Вот цитата из блога Горного. «В стиле 90-х, морскими прогулками, бетонными башмаками». А застройщик Лукичев пригрозил семье Александра, сказав, что город маленький. По этому факту Александр написал заявление в полицию Феодосии, у него двое маленьких детей, конец цитаты. Мы Талипову позвонили, чтобы узнать, ну, прекратились ли угрозы в его адрес после этого заявления в полицию. Но комментировать ситуацию в нашем эфире он отказался, сказал лишь вот, что предлагаю послушать.
Точка зрения.
Извините, я ваше издание не поддерживаю. У нас разные цели. Моя цель сделать, чтобы в Крыму наступило верховенство российского закона и все, чтобы они исполнялись. Ваша цель показать, как у нас в России плохо. Поэтому я принципиально ваше издание не поддерживаю. Это моя просто гражданская позиция.
Точка зрения.
Ну и вот как раз в одном из своих блогов Александр Горный поднял такую тему, как проблема угроз вот, активным и неравнодушным крымчанам, тем, кто пытается что-то критиковать. И тогда он описывал ситуацию, когда тот самый министр строительства крымский Карпов в ответ на петицию симферопольцев против варварского такого ремонта центральной части города сказал, цитирую, «когда в стране начнут расстреливать за вредительство». Вот сейчас Александр Горный с нами на телефонной связи. Доброе утро.
Да. Доброе утро.
Александр, я читал ваш блог на «Эхе Москвы» как раз об этих угрозах, в том числе и в адрес Александра Талипова. Но в то же время многие всерьез не воспринимают. Ну, мало ли, что в соцсетях там пишет, ну, пусть даже министр, да? Насколько серьезно стоит относиться к таким вот угрозам?
Ну, смотрите, я могу сказать, что, скорее всего, все эти угрозы – это такая фейсбучная перепалка, да? Mm-hmm. То есть, действительно, люди немножко не совсем понимают, что в России такие перепалки делать нельзя, как минимум, людям, которые находятся на руководящей должности. Если честно, я как бы эти все угрозы воспринимаю, знаете, вот именно как вот именно битву такую вот с этим жильем, которое нам досталось с украинских времен. Mm-hmm. Вот. Но вот что меня волнует больше, какие действительно угрозы, это те угрозы, которые... Феодосий делал застройщик Лукичев. Угу. Это скандальный жулик, который нам достался еще с ваших украинских времен, у которого были проблемы с его объектами, незаконными стройками.
Для Минобороны Украины, да.
Угу. Ну, совершенно разных объектов, да. Соответственно, человек, который имеет кучу претензий от жителей Феодосии. И вот сейчас он, благодаря своим покровителям, которые, опять же, нам достались с украинских времен, которые срочно рванули в единую Россию местную, да, угу. Перекрасились. Вот сейчас они там и керуют. Понимаете, поэтому, к сожалению, нам приходится очень много расхлебывать украинского наследия. Но, во всяком случае, я могу сказать, что сейчас я нахожусь в Москве. Угу. У меня идут очень серьезные разговоры в кабинетах чиновников, потому что все-таки я могу сказать, Россия убежала далеко вперед, в отличие от Украины, с точки зрения поведения чиновников. Да? Угу. И все-таки того, что чиновники должны что-то делать и боятся, как минимум, за то, что если они что-то не делают или воруют. Вот, к сожалению, крымские товарищи, которые нам в наследство достались, они не понимают этого. Понимаете, вот в чем беда. Но мы с этим боремся. Я вижу и нахожу понимание в московских кабинетах, у представителей спецслужб, прокуратуры, ФСБ. Так что, я думаю, вопросы будем решать, как говорится, по ходу их возникновения. А вот эти выкрики в социальных сетях, вы знаете, это просто mm-hmm. элементарная культура поведения, да, если мы берем чиновников там, да, ну, как минимум, надо этих чиновников гнать в шею. Раз.
Скажите, а правильно понимаю, что если вы считаете, что если поменять вот этих чиновников, которые давно уже, годами, давайте говорить откровенно, сидят в этих креслах, независимо там от власти, да, то принципиально что-то поменяется, если придут другие?
А вы знаете, я уверен, что именно так и будет, потому что этим людям, ну, просто поймите, когда Крым вернулся в Россию, то каждому был дан аванс, независимо от того, что ты там кричал в этот момент референдума, что типа домой или не домой, да, каждому был дан аванс. Каждый мог им воспользоваться, как он этим, ну, считал нужным, да. Я сейчас вижу, что, к сожалению, вот, они не воспользовались этими вопросами, которые могли решить на благо именно развития. Я не беру там слово России, Крыма.
Я понял вас. Я понял. Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был крымский блогер Александр Горный. Он считает, что вот такое поведение чиновников в ответ на критику – это наследие, ну, по его словам, Украины. А с нами на телефонной связи еще один достаточно опытный крымчанин, скажем так, человек, знающий всю вот... по крайней мере, политическую элиту местную очень хорошо. Леонид Иванович Грачик, спикер Крымского парламента. Леонид Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот вы, как один из старожилов, да, крымского политикума, как считаете, почему вот сейчас угрозам или даже вот, ну, преследованию подвергаются даже те активисты, вот общественники, которые, в принципе, к России лояльно относились?
Надо зреть в корень. Крым, когда был в составе Советского Союза и номинально числился как территория Украины, на самом деле был подчинен Москве. В данном случае промышленная зона, военно-промышленная и так далее. И уже в сентябре 91 года только-только произошло разрушение Советского Союза, образовалось в сентябре 91 года банд формирования под названием «Башмаки», которое пошло грабить. Второе, это то, что Янукович, пришедший к власти, это как второй этап грабежа, взял вертикаль, выстроил всю и все замкнул на себя. В том числе и были так называемые смотрящие по Крыму. И третье, все то, что происходит сейчас и произошло 2 года назад, это, естественно, процесс перераспределения награбленного, процесс перераспределения той еще не разобранной или отобранной земли и так далее и тому подобное. Поэтому, когда я, кстати, на второй день после проведение референдума в прямом эфире первого московского канала сказал: «Крымчане, вы проголосовали, вы искренне это делали, но вы ошиблись. Вы не в Советский Союз возвратились, вы возвратились в особо коррумпированную Россию. И эта особо коррумпированность российская, она сразу перешла на лакомый кусок. Сразу пошел дележ». Что московские бонзы себе забрали, лучшие там санатории, бонзы, этот самый, Арианду и Нижнюю, и, естественно, сам винодельческий комплекс и так далее. И вот тут пошла разборка. Москва возвратила, по сути, и посадила в кресло, по сути, представителей вчерашнего криминала, вчерашних башмаков, вчерашних Селема,
да.
Да, и посадила, я, кстати, предупреждал, и постоянно представительство, представителя, но он такой же коррумпированный, и генерал-полковника Водорезова, который замом здесь сидел, я предупреждал в июне месяце в официальной беседе, что если вы оставите в кресле премьер-министра или теперь уже, как говорится, руководителя Крыма Аксенова. Если вы оставите в кресле председателя Верховного Совета вчерашнего подельника Януковича, грабителя и так далее Константинова, вы совершите беду.
Леонид Иванович, скажите, пожалуйста, вот мы говорим сейчас, да, о том, что, в принципе, вот местные эти царьки, да, они... преследуют, они, ну, пытаются задавить или еще как-то любого, кто пытается их критиковать или рассказывать, в том числе, что они там, допустим, что-то украли, да? Вот. Как вы думаете, есть какие-то там, какой-то уровень, что, допустим, вот, ну, главу там сельсовета можно критиковать, а вот уже мэра города нельзя? Или же вообще, в принципе, система сейчас такая, чтобы не высовывался никто?
Ну, во-первых, система в принципе в России сегодня такая, чтобы никто не высовывался. Во-вторых, когда им оставили небольшой промежуток территории и собственности грабить, и они пошли грабить Крым, Рыбакхозсоюз, пошли грабить Крымтранс, пошли грабить Потребсоюз и так далее. То, что московским бонзам, ну, мелочью считалось. И так вот грабили своей командой. Вы посмотрите, здравоохранение Крыма называли, 5 министров за 2 года поменялись,
ну, да.
По 3-4 министра на каждом. И когда ФСБ по Крыму проявила инициативу в прошлом году по отношению министра транспорта, в отношении министра промышленности Крыма, которые грабительством занимались, а по указанию руководства Крыма, в данном случае по указанию Аксенова, по указанию Шеремета, бывшего зама и так далее. Им тут же.
Леонид Иванович, к сожалению, у нас осталось несколько секунд всего эфира. Спасибо вам большое. Это был бывший спикер Крымского парламента Леонид Грач. А я напоминаю, что вы слушали радио «Крым Реалии», нашу вечернюю программу. Слушайте сегодня в 18.30 по Киеву, в 19.30 по Крыму. С вами был Максим Кошелев. Услышимся. Оставайтесь с нами.